Глава 15. «Эта дорога ведет ко мне в поместье», — произнес я, указывая на ответвление от основного тракта.
«Получается, приехали?»
В голосе де Жориньи послышались грустные нотки.
«Да», — ответил я.
«Может, хотите заехать в гости?» — полюбопытствовал я. «Мне нравился этот человек, поэтому я был не против видеть его в качестве гостя в своем поместье. Благо, пустые комнаты в доме были».
«Нет, Люк, не могу», — ответил Жуль. «Как и у вас, у меня, к сожалению, тоже есть дела», — добавил он и протянул мне руку. «В следующий раз».
«Хорошо», — ответил я. И мы обменялись крепким рукопожатием. В этот раз я решил не рисковать и защитил руку магией, поэтому все обошлось без последствий и травм. «Но знаете, вы всегда желанный гость в моем доме», — добавил я, и улыбка на лице де Жориньи стала еще шире.
«Если не помру где-нибудь под Берге, то обязательно загляну. Только запаситесь вином». «Эх!» — крякнул мой собеседник.
«Не говорите так, Жуль», — серьезным тоном произнес я. «А насчет вина я учту. К вашему приезду обязательно заполню погреб», — добавил я и, встав с козлов, спрыгнул на землю. Я уже хотел было окончательно попрощаться со здоровяком, но прежде чем уйти, спросил: «Почему вы упомянули Берге?» И задал я этот вопрос не ради праздного любопытства. Дело в том, что я видел название этой провинции. И, судя по картам, которые я нашел в поместье Кастельмаров, располагались эти земли довольно близко к моим.
«Да неспокойно там», — ответил де Жориньи. «Того и гляди, война из-за этих земель начнется», — добавил он и тяжело вздохнул.
«Для этого есть предпосылки?» — поинтересовался я.
«Есть. Там нашли пещеру. И, судя по всему, в ее недрах есть драгоценные камни», — ответил Жуль.
«Но так они же кому-то принадлежат», — уточнил я.
«Так в том-то и дело, что к землям этой провинции притязания имеют сразу три благородных дома. Если латисы никак не смогут повлиять на ход событий, так как они слишком бедны, а в роду нет сильных магов, то вот де Сарасы и Монсеки имеют вес на политической карте мира. У первых есть хорошие подготовленные воины, у вторых два старших сына довольно сильные маги. Плюс я слышал, что самая младшая дочь тоже сильная и одаренная. И вкупе три сильных мага могут дать отпор даже небольшой армии», — добавил здоровяк.
«А король?» — спросил я.
«А что король? У него других забот хватает. Да хоть взять охоту у рашфоров. Смотри, насколько иллирийские псы обнаглели. Ведь не побоялись убийц практически через полстраны заслать, чтобы убить парочку благородных. Сами понимаете, что без крыс в нашей стране не обошлось. Это ведь не один и не два человека, а целых два десятка».
Де Жориньи покачал головой.
«В общем, время сейчас не самое спокойное, и уверен, что как только я окажусь в своих землях, сразу же обнаружу письмо с королевской печатью».
Мой собеседник снова тяжело вздохнул.
«А ведь только вернулся. Ладно, рад был с вами познакомиться, Люк. Глядишь, еще свидимся».
На его лице появилась грустная улыбка. «Обязательно свидимся», — ответил я Жулю и махнул ему на прощание рукой. Он проделал то же самое. Затем его карета дернулась и начала набирать ход. Пару секунд я стоял и провожал уезжающего здоровяка взглядом. «Ладно, пора возвращаться», — негромко буркнула себе под нос. Поправив мушкет на плече и закинув сумку за спину, легкой и уверенной походкой пошел по дороге, которая вела к моему поместью. Несмотря на то, что отсутствовал я всего ничего, я все равно был рад, что оказался дома. Поэтому, когда я увидел бегущих в мою сторону двух мелких пацанов, я не смог сдержать радостной улыбки. «Когда-то так меня будут встречать и мои дети», — подумал я, смотря на Филиппа и Поля, которые, вооружившись сачками, явно были очень заняты охотой, но, увидев меня, бросили свое занятие.
«Господин Люк! Господин Люк!»
— радостно произнесли мальчишки, поравнявшись со мной.
«Привет!»
— я потрепал обоих мальцов по макушке. Затем залез во внутренний карман камзола и выудил из него небольшую металлическую коробку, выполненную в виде приплюснутого цилиндра, в которой были конфеты.
«Держите!» — протянул ее ребятне. «Поделите поровну!» — сказал я мальчишкам.
И те, хлопая глазами, уставились на подарок.
«Господин, правда можно открыть?» — удивленно спросил Филипп.
«Можно!» — кивнул я.
И сын Орлет аккуратно, будто бы боясь повредить, повернул крышку. Внутри были сладости, которые в этом мире назывались монпасье. леденцы с разными вкусами, которые я прихватил из шатра госпожи Адель де Мансауро. Оба мальчишки завороженно уставились на конфеты, будто у них в руках была шкатулка с сокровищами. Хотя для них это, скорее всего, так и было. Тем более леденцы были разных цветов и действительно были очень похожи на драгоценные камни. «Ешьте», — сказал я мальчишкам, которые так и не притронулись к конфетам. Филипп и Поль переглянулись, и первый аккуратно выудил из коробки красный леденец, а второй — зеленый. Ребятня положила конфеты в рот, и их лица сразу же просияли от счастья.
«Вкусно!»
— практически хором воскликнули пацаны. «Господин, очень вкусно! Спасибо!» Они с щенячьей преданностью смотрели на меня, и на сердце сразу стало тепло. В моем родном мире подобных чувств я не испытывал ни разу.
«Негодники!»
Знакомый голос, послышавшийся сзади, заставил обоих пацанят вздрогнуть. В их глазах застыл страх, когда они увидели приближающегося сзади Фредерика, чей суровый вид не сулил ребятам ничего хорошего.
«А ну, взяли у господина вещи и марш в дом!»
— рявкнул на них дворецкий. И Поль с Филиппом, взяв с собой часть моих вещей, ретировались. «Привет, Фредерик!» — поздоровался я с управляющим поместьем Кастельмаров. «Рад тебя видеть!»
«Господи... Люк! Я тоже очень рад вас видеть!» — радостно произнес он, смотря на меня и улыбаясь.
«А ведь он действительно рад меня видеть!» — подумал я, смотря на своего слугу в летах, искренняя улыбка которого не могла не растопить лед моего сердца. Сначала ребятня, а теперь еще и Фредерик. В такое место приятно было возвращаться. Я невольно улыбнулся и произнес: «У меня хорошие новости. Младший Рошфор мертв». Улыбка на лице дворецкого с наивной и радостной сменилась на другую. «Ого, никогда не видел ее прежде», — подумал я, смотря на своего дворецкого, от которого даже у меня, убийцы, повидавшего много всего на своем веку, по спине пробежал холодок. Не знал, что он может быть таким.
«Спасибо, Люк!»
Бывший солдат галарийской армии облегченно вздохнул.
«Вы даже не представляете, насколько мне стало легче на душе», — произнес он и посмотрел вверх.
«Это только начало», — сказал я бывшему солдату. «С остальными справиться будет гораздо сложнее», — добавил я, вспоминая, насколько сильная аура была у главы семейства Рошфоров. «А ведь он, если верить моей информации, не самый сильный маг в семействе. Интересно, какие же монстры тогда остальные? Как там зовут старшего?» «Агюст упоминал о нем?» «Точно. Винсент Рошфор, по прозвищу Багровый Палач», — вспомнил я слова эпидемиолога. «Пусть земля ему будет пухом. В одиночку сжечь целый кавалерийский полк — это дело не шуточное. Насколько же сильна его магия?»
«Ой, Люк, прошу прощения!»
Голос Фредерика отвлек меня от дум о семейке Рошфоров, магия огня которых передавалась из поколения в поколение.
«Давайте мне ваши сумки!»
Он чуть ли не силком отнял все мои вещи, включая оружие, и вместе с ним мы отправились в сторону поместья. «Так, сколько там детей у Рошфора?» «Вроде пятеро. Четверо сыновей и дочь. Минус один, осталось трое, плюс сам Поль. Насчет дочери вопрос спорный. Возможно, она вообще не в курсе того, чем занимается ее семейка. Фредерик, а что ты можешь сказать про дочь Рошфоров?» — спросил я управляющего поместьем. Дворецкий задумался.
«Мало, Люк», — ответил мой собеседник. «Четвертый ребенок в семье. Говорят, что тоже одаренная. Если я правильно помню, ваша ровесница», — добавил Фредерик.
«Ровесница и все еще не замужем?» удивился я.
«Да, об этом ходит много слухов, Люк», — ответил дворецкий. «Ее вроде даже в свет не выводят, но при этом говорят, что она очень красивая и умна», — добавил он.
«Что-то не сходится», — озадаченно произнес я. «Красивая, умная, но при этом ее не выводят в свет».
«Все так», — кивнул Фредерик. «Потому все и находятся в недоумении», — добавил он.
«Видимо, у Рошфоров на нее какие-то особые планы», — задумчиво произнес я.
«Наверное»,
— мой собеседник пожал плечами. «Что-то интересное произошло, пока меня не было?» — поинтересовался я по дороге.
«Нет, господин», — ответил дворецкий. «Хотя пришло письмо с печатью королевской канцелярии. Я положил его в сейф в кабинете. Плюс сегодня утром доставили одежду. Вашу и слуг», — добавил старый солдат. Приказал все постирать. Завтра все уже будут в цветах дома Кастельмаров. Я позволил себе небольшую вольность и заказал вещи в один цвет, зеленый. «Хорошее решение», — кивнул я. Когда я находился в замке Рошфоров, мне понравилось то, что все слуги и воины носят одни цвета. Это смотрелось очень гармонично, а главное — со вкусом. «Это все? — спросил я. «Да, господин», — кивнул мой собеседник, ибо на крыльце меня уже ждали. В прислугах у нас с Фредериком была договоренность, что он обращается ко мне как положено. Причем это была сугубо его инициатива.
«Добро пожаловать, господин»,
— практически хором произнесли слуги, стоило мне приблизиться к дому. «Спасибо», — улыбнулся я. «Сегодня вечером устроим ужин, и все приглашены», — произнес я, ибо настроение у меня было замечательное, и мне не хотелось праздновать одному. А повод был, да еще какой. Не каждый день удается свершить месть и покарать виновных. Я посмотрел на Фредерика, который сверлил меня недовольным взглядом. «Не спорь, я все решил», — улыбнулся я и посмотрел на немногочисленный состав прислуги в доме. Орлет, симпатичная горничная с черными волосами и карими глазами, которой было едва за 30. Рядом с ней ее сын Филипп, бойкий русый малец лет 6-7. Белла, юная рыжая красотка, которую я забрал из постоялого двора, а подле нее ее брат Поль, которого я вылечил от зеленой хвори. Ну и Зигфрида, которая возвышалась над миниатюрными девушками и пацанами на добрых полметра, а то и больше. Да уж, хорошо, что ее не видел де Жориньи, который, судя по всему, испытывал слабость к сильным женщинам. А моя кухарка Нарскийка была не только сильной, но еще и опасно красивой. И я был не удивлен, почему Фредерик, Аки-юнец, был влюблен в эту женщину, которая, судя по всему, была немного за 40. Я улыбнулся, смотря на своих слуг, которых знал всего ничего, но уже успел привыкнуть к ним. «Белла, кипите воду! Фрида, приготовь что-нибудь перекусить! Шалопаи, я вам уж сейчас откручу, если продолжите бездельничать!» Управляющий смерил всех хмурым взглядом. «Зря вы их балуете, господин», — произнес он. А я усмехнулся про себя, наблюдая за тем, как мальчишки прячутся за своими матерью и сестрой, но улыбаются, понимая, что ничего Фредериком не сделает. Ведь в душе бывало солдат был очень добрый. «Все, за работу!» — прикрикнул на них управляющий поместьем, и девушки, улыбнувшись, сделав легкий книксон, который получился даже у Фриды, пошли заниматься делами. Дети, к слову, тоже. «Ванна будет позже, господин», — произнес дворецкий, и я кивнул. «Мне просто пока умыться с дороги», — ответил я Фредерику. «Куда подать воду?» — спросил он. «В кабинет. Умоюсь там», — ответил я управляющему и первым делом отправился посмотреть на письмо. «Вещи можешь разобрать завтра. Сегодня празднуем», — дал я указание дворецкому. «Хорошо, господин», — ответил он, открывая передо мной дверь кабинета. Зайдя внутрь, я втянул ноздрями воздух, который уже успел стать для меня родным. Подойдя к сейфу, я открыл его и вынул конверт, на котором стоял штамп королевской канцелярии в виде лилии. «Интересно, что там?» — подумал я, ломая печать. А затем с помощью метательного ножа, который всегда был у меня под рукой, я держал его в специальном кармане, в рукаве камзола, разрезал бумагу и начал читать. «Уважаемый барон Люк Кастельмар, уведомляем вас о денежном вознаграждении за работу, проделанную в городе Сент-Эрене. Свою награду вы сможете забрать в любом отделении Королевского банка. Далее и впредь надеемся на ваше сотрудничество». Подпись: глава Королевской канцелярии, маркиз Креонсье. Денежное вознаграждение? Интересно, во сколько оценили мои старания? В канцелярии, конечно, не знают, насколько больше я сделал для Сент-Эрена, но сам факт того, что мне заплатят за работу, не мог не радовать. Ведь это мог быть просто приказ короля, которому я не мог не подчиниться. Кстати, насчет работы в городе. Я взял чистый листок бумаги и письменные принадлежности, после чего написал ответное письмо в королевскую канцелярию, в котором я подробно описал, что в этом деле мне очень помог Огюст Шаллен, и что без его участия моя работа над лекарством от эпидемии сильно усложнилась бы. В конце я попросил прислушаться к моему мнению о том, чтобы семье погибшего эпидемиолога присвоили титул. Вложив письмо в конверт, я нагрел сургуч и запечатал его, приложив печать Кастельмаров. А буквально через несколько секунд в дверь постучали.
«Заходи», — произнес я, зная, что за ней стоит Фредерик.
«Спасибо», — поблагодарил меня дворецкий, который был не один. Он нес кадушку с горячей водой.
А вслед за ним в кабинет зашла Белла с подносом еды. Позади нее плелись Поль и Филипп, которые вдвоем несли воду. И замыкало шествие Орлет, которая несла в руках чистую одежду. Оставив все в кабинете, все, кроме дворецкого, удалились.
«Отправь в ближайшее время», — я кивнул старому солдату на конверт на столе.
«Хорошо, господин».
Дворецкий вежливо склонил голову.
«В письме благодарность за работу. Также мне обещали денежное вознаграждение. Так что завтра поедем в город», — сказал я Фредерику.
«Заодно покажешь мне, где находится банк и гильдия строителей», — добавил я.
«Ибо идея расширить поместье меня не покинула».
«Хорошо», — кивнул мой собеседник.
«Это все, можешь идти», — сказал я управляющему поместьем, и вскоре в кабинете я остался один. Следующие полчаса я посвятил тому, что приводил себя в порядок и ел. Помимо этого, я решил отправить еще парочку писем, которые предназначались Жозе Жумельяку, Жюлю де Журиньи, Киру Ришару и Кристиану Марьезу, где я благодарил их за охоту и предлагал свою дружбу. Ведь нужно же было с чего-то начинать. Разобравшись со всем этим, я вышел из кабинета и отправился прямиком в оранжерею, в которой, как и прежде, царил идеальный порядок. Вернув пузырьки, которые я брал в поместье Рашфоров, на место, я взял журнал и быстренько пробежался по нему глазами. В этот раз выбор пал на прозрачную жидкость из особой секции, которая, судя по описанию, попадая на кожу, вызывала появление образования в виде твердой корки, которая начинала быстро прогрессировать, распространяясь по всему телу. При движениях кожа кора начинала лопаться, принося отравленному ужасную боль. «Корянка», — прочитал я название и усмехнулся. Этот яд был придуман и разработан Люком Кастельмаром на основе болезни, которая в народе носила название «безнадёга». Несмотря на страшное описание, она очень легко лечилась цитрусами, как цинга. Но молодой Люк исправил это, и обычными цитрусами тут уже было не обойтись. Все же молодой Кастельмар точно был гением. В очередной раз убедился я, капая прозрачную каплю яда себе на кожу. Несколько минут ничего не происходило. Затем на коже появилось небольшое покраснение. А спустя еще какое-то время оно начало расползаться по телу, пока не превратилось в большое пятно на предплечье, которое начало темнеть. Не думал, что процесс такой быстрый. Хотя это может быть особенностью яда. «Интересно, а что будет, если эту отраву еще и маной усилить?» — буркнул я себе под нос, смотря на миниатюрный пузырек у себя в руках. «А если эта жидкость попадет внутрь? Или на слизистую?» Задавая самому себе эти вопросы, я и сам не заметил, как мои губы расплылись в довольной улыбке. «Сколько всего нового и интересного предстоит изучить мне в новом мире?» — подумал я. «Но прежде...» Я вышел из оранжереи и прямиком направился в сторону погоста Кастельмаров, где меня ждало интересное свидание ни с кем иным, как с ласковой смертью. Интересно, что там стало с этим цветком, пока меня не было.